Он не ел и не разговаривал с людьми, но мы списали это на шок. А сегодня утром он сильно вспотел и не мог даже сесть без боли. Удар в живот мог повредить аппендикс. Когда он последний раз ходил по-большому? Я не особо слежу, как дети какают, но могу спросить, если этот джентльмен меня отпустит. Харпер посмотрел на Элберта, который озадаченно застыл с приоткрытым ртом. «Хорошо», — сказала она строгим голосом. «Отпустите его». «Мигом!» «Мигом», — так говорила Мэри Поппинс, и Харпер с детства, когда хотелось ругнуться, пользовалась фразочками Джули Эндрюс из фильма. Так она обретала железобетонную уверенность и на время становилась самим совершенством. «Простите, мэм», — пробормотал Эл. Он не только убрал руку от горла пожарного, но и помог ему подняться. «Мне повезло, что вы меня отпустили», — безо всякого гнева или недовольства сказал пожарный. «Еще минута, и я стал бы не сопровождающим, а пациентом». Пожарный присел на корточки перед мальчиком, но сначала наградил Харпер еще одной улыбкой. «Вы молодец. Вы мне понравились». «Мигом», — он произнес это как высшую похвалу. Он повернулся к Нику, который вытирал слезы большим пальцем. Пожарный показал несколько быстрых жестов. Сжатые кулаки, вытянутый палец, плотно сжатая ладонь, а вторая отлетает прочь с растопыренными пальцами. Он напоминал человека, балующегося с ножом-бабочкой, или музыканта, играющего на фантастическом невидимом инструменте. Ник сложил вместе три пальца, как будто поймал в воздухе муху. Это Харпер поняла. Многие поняли бы. Нет. Дальше она не понимала, так быстро двигались его руки и лицо. Он говорит, что не может сходить в туалет. Он пробовал, но ему больно. Он не ходил по-большому с самой катастрофы. Сестра Лин тяжело выдохнула, словно хотела напомнить всем, кто тут главный. Ясно. Вашего сына осмотрят. Мигом. Элберт, вызовите каталку. «Я уже говорил, это не мой сын», — ответил пожарный. «Я проходил кастинг, но спектакль отменили». «Значит, вы не родственник?» — уточнила медсестра Лин. «Нет». «Тогда я не могу пропустить вас с ним на осмотр». «Я... мне очень жаль», — сказала сестра Лин. Ее голос звучал неуверенно, и впервые за день в нем послышалась усталость. «Только родственники». «Ему будет страшно. Он не поймет вас». А меня он понимает. Он может говорить со мной. «Мы найдем человека, который сможет с ним общаться», — сказала сестра Лин. «И потом, войдя в эти двери, он окажется в карантине. Туда входят только те, у кого драконья чешуя, и те, кто тут работает. Я не могу делать никаких исключений, сэр. Вы говорили, его мать погибла. Другие родственники у него есть?» «У него...» Пожарный замолчал, нахмурился и покачал головой. «Нет, никого не осталось. Никого, кто бы мог прийти к нему». «Ясно. Спасибо вам за то, что привезли его под наше попечение. Теперь мы им займемся. Все сделаем в лучшем виде». «Можно еще секундочку?» — попросил пожарный и, обернувшись к Нику, который смаргивал слезы, отсалютовал, потом словно подоил невидимую корову, и, наконец, показал на грудь мальчика. Ответ Ника не требовал перевода. Он прижался к пожарному и позволил себя обнять. Нежно-нежно. «Лучше бы вы этого не делали, сэр», — сказала сестра Лин. «А то подхватите заразу». Пожарный не отвечал и не уходил, пока не распахнулись двойные двери, и медсестра не вытолкнула в холл каталку. «Я приду его навестить». Пожарный поднял мальчика и осторожно уложил на каталку. Сестра Лин ответила: «Вы больше его не увидите, пока он в карантине. Просто справлюсь о его здоровье в регистратуре», — сказал пожарный. Он печально, но беззлобно поклонился Элберту и сестре Лин и повернулся к Харпер. «Я ваш должник, и это серьезно. В следующий раз, когда понадобится что-нибудь потушить, надеюсь, мне повезет принять вызов». Через 40 минут мальчик уже лежал под наркозом, а доктор Кнап, детский хирург, оперировал его, чтобы удалить воспаленный аппендикс размером с абрикос. Мальчик поправился через 3 дня, а на 4-й исчез. Сестры с послеоперационной палаты уверяли, что за дверь он не выходил. Окно было распахнуто, и возникла версия, что мальчик выпрыгнул. Но эта версия казалась безумной. Послеоперационная палата находилась на третьем этаже. Он сломал бы обе ноги. «Может, кто-то подставил ему лестницу?» — предположил Элберт Холмс, когда персонал, уплетая китайскую лапшу, обсуждал происшествие. «Никакая лестница не достанет до третьего этажа», — обиженно возразила сестра Лин.
«Достанет, если это лестница на пожарной машине!»
Эл говорил с набитым ртом, дожевывая рогалик. Глава четвертая. В душные жаркие дни середины лета, когда контролируемый кризис превращался в бесконтрольную катастрофу, глухой мальчик был не единственным пациентом, пропавшим из Портсмутской больницы. Еще одна женщина из зараженных сумела покинуть ее в последние дни перед тем, как все пошло, и не метафорически, а буквально, прахом. Целый месяц дул северный ветер, и побережье Нью-Гэмпшира накрыла мрачная бурая дымка от лесных пожаров Мэне. Штат Мэн пылал от канадской границы до Скаухигана, мили голубых елей и ароматных сосен. От гари некуда было деться, отвратительный запах горелой хвои проникал всюду. Харпер засыпала, вдыхая этот запах, и каждую ночь ей снился один и тот же сон. Они с братом Коннором сидят у костра на берегу и жарят хот-доги. Иногда сосиски на протиках превращались в обгорелые головы. Харпер просыпалась с криком. Иногда ее будил чей-нибудь плач. Медсестры спали посменно в приемном отделении, и всем снились кошмары. В больнице инфицированные делились на две группы. Симптоматически нормальные и тлеющие. Тлеющие то и дело дымились, постоянно готовые вспыхнуть. Дым поднимался от их волос, шел из ноздрей, глаза слезились. Полоски на коже нагревались так, что могли расплавить резиновую перчатку. Больные оставляли следы гари на унитазах и кроватях. Они были опасны. И понятное дело, тлеющие постоянно балансировали на грани истерики. Тут, конечно, возникала проблема курицы и яйца. Они паниковали, потому что их тела дымились, или дымились, потому что мозг постоянно находился в состоянии паники. Харпер не знала. Знала только, что с этими людьми нужно быть осторожной. Они кусались и визжали. Строили хитроумные планы, как достать солнце с неба. Считали себя настоящими драконами и пытались вылететь в окно. Приходили к выводу, что врачи прикарманивают и без того скудные запасы лекарств и пытались захватить медработников в заложники. Создавали армии, конгрессы, религию, замышляли восстания, плели заговоры, плодили ереси. А другие пациенты, хоть и отмечены чешуей, в остальном оставались физически и эмоционально нормальными, до того момента, как вспыхнут. Они тосковали, не знали, куда деваться, и пытались верить, что кто-нибудь изобретет лекарство до того, как пробьет их час. Многие приехали в Портсмут, потому что уже ходили слухи, что остальные больницы просто перенаправляют больных в лагерь в Конкорде. Оттуда несколько недель назад прогнали инспекцию Красного Креста, а у ворот там припаркован танк. Все палаты в больнице были полны, но инфицированные продолжали пребывать. Кафетерий на первом этаже превратили в просторную спальню для самых здоровых. Там Харпер и познакомилась с Рене Гилмонтон, единственной черной в палате из 200 пациентов. Рене говорила, что в Нью-Гэмпшире легче встретить лося, чем черного. Она привыкла к тому, что на нее пялятся, как будто у нее голова в огне. Люди много лет провожали ее взглядами. Койки образовывали лабиринт по всему кафетерию, а Рене Гилмонтон оказалась в самом центре. Она уже была в больнице, когда Харпер устроилась туда работать, в конце июня, и превратилась в старожила, оставалась тут дольше остальных пациентов с чешуей. 40-летняя пухленькая Рене носила очки, а в ее аккуратных брейдах-косичках посверкивала седина. И поселилась в больнице она не одна. Принесла с собой мяту в горшочке, которую звала Даниэль, и фотографию кота, мистера Трюфо.